Я хочу, чтобы мы сегодня продолжили наше размышление над темой о нравственности христианина, о том, что мы ответственны, нравственно ответственны перед Богом за наши поступки, за наши мысли, о том, что мы, как существа со свободной волей, наделены не только свободной волей, но наделены и совестью, способностью свыше рассуждать о плохом и добром, выбирать доброе, доброго держаться. Мы говорили о том, что совесть – это природное свойство каждого человека, которое дается ему Богом. И совесть – это чрезвычайно важна нам для нашего спасения. Забота о чистоте совести – ответственность каждого человека. Но вместе с тем мы говорили с вами, что совесть человека, она, к сожалению, далеко не совершенна. И нам необходимо полагаться на Божью силу, чтобы перед Богом хранить чистую и добрую совесть. Как бы мы говорили с вами об общем определении совести, но сегодня я предлагаю такую тему – добрая совесть. И эта тема будет состоять из двух частей. Первая часть – это приобретение доброй совести, а вторая часть – хранение доброй совести. И кое о чем хочу напомнить. Мы говорили о том, что человек несет перед Богом личную ответственность в воспитании своей совести. Мы говорили о том, что общество, в котором мы находимся, в котором мы живем, к которому прилепляем свое сердце, сообщество, в котором мы находимся, оно может либо формировать наши добрые нравы, добрую нравственность, либо, наоборот, наши добрые нравы развращать. Общество влияет на воспитание нашей совести. Образование, которое мы получаем. Многие люди в этом мире, начав жизнь Церкви Христовой, заканчивали ее тогда, когда получали высокое такое вот образование в колледжах или в университетах, потому что то образование, которое там они получали, без фильтрации с точки зрения Священного Писания, похищало у них веру и добрую совесть. Если у нас образование библейское, христианское образование, мы подчиняем свое обучение Священному Писанию и через Священное Писание смотрим на науки этого мира, мы воспитываем свою совесть. Мы говорили о том, что церковь, у ней есть задача воспитания совести. Тогда, когда кто-то нас обличит в чем-то, тогда кто-то нам подскажет, как правильно поступать, тогда кто-то подойдет к нам и скажет, ты бессовестно поступаешь. Это все элементы воспитания совести. Тогда, когда звучит призыв к покаянию, к оставлению греха, тогда, когда звучит назидание, наставление, как поступать правильно, как правильно мыслить, как правильно чувствовать в наших богослужениях, это все церковное воспитание. Мы говорили о том, что есть и семейное воспитание совести. Семейные молитвы, семейные уставы, правила семьи, те разговоры, которые ведутся в семье, если там осуждение, пренебрежение другими или наоборот, в детях, в семейном кругу воспитывается добрая совесть, стремление быть ответственным в своих поступках, стремление ответственным в своих поступках перед Богом, перед церковью, перед людьми. Это воспитание доброй совести в семье. Ну и самое главное, это то, что внизу написано. Личная духовная жизнь человека, личная ответственность. Как ты относишься к тому обществу, в котором находишься? Как ты относишься к тому образованию, которое получаешь? Каково твое отношение к церкви, к проповеди, которая звучит в церкви, к уставам церкви? И каково твое отношение к семье? В этих отношениях всегда получается, что мы ответственны перед Богом. И поэтому, если человек терпит кораблекрушение в вере из-за того, что он потерял добрую совесть, то это его личная ответственность. Личная духовная ответственность за то, что он неправильно относился ко всем этим моментам. Он не может сказать, церковь виновата, семья виновата, образование виновата, общество виновата. Бог на тебя возложил эту ответственность, не на кого-то другого. Но мы говорим о воспитании совести. Но нам нужно заглянуть, ну, словно в самое начало, может быть, ну, в самую глубину, начало христианской жизни, начало глубокой, полноправной христианской жизни тогда, когда мы обещаем Богу добрую совесть. Почему мы можем обещать Богу добрую совесть? Неужели у нас достаточно нашей праведности, чтобы обещать Богу добрую совесть? Итак, первая часть – приобретение доброй совести. Места Священного Писания. У нас не будет много мест Священного Писания. Сегодня где-то три места будет из послания Петра, из послания к Римлянам и из второго послания к Тимофею. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житье во Христе». Затем достаточно продолжительный отрывок, а в конце этого отрывка Петр опять говорит о доброй совести. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Ясно, Петр говорит, крещение – это не то, что мы грязь какую-то внешнюю омываем себя, но крещение – это тогда, когда мы Богу обещаем добрую совесть. И при этом от Бога мы получаем особую благодать. Особую благодать, ну, приобщиться к прощению, к очищению грехов, к примирению с Богом. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы обещаем Богу добрую совесть и просим у Него о том, чтобы Он помог нам сохранить эту добрую совесть на будущее время. И вся эта сила крещения заключена в воскресении Иисуса Христа, а не только во внешнем событии. Некоторые слова, значение слов вот в этом 21 стихе, они очень-очень интересны. Итак, обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Слово «обещание» имеет два значения. Вопрос, запрос, требование, обращение, обещание, обет. Другими словами, в этом слове заключено сразу две стороны. И оно понятно нам, потому что мы слишком слабые люди, чтобы у Бога, Богу что-то обещать. Но мы можем обещать тогда, когда Бог нам что-то дает. И поэтому получается, что мы у Бога и просим добрую совесть, и обещаем жить доброй совести в один и тот же момент. Вот такое интересное слово «обещание». Это одновременно и не спросить, и выпросить, и пообещать, и дать обет. Другое ключевое слово в этом выражении – «доброй совести», «доброй». Это тоже очень интересное слово. Оно, если из словаря выписать, то получается так. Это внутренние качества доброты, благости, щедрости, внешние качества – быть хорошим, быть полезным. Но нам лучше подскажет вот значение слова «доброй», что это означает, некоторые места Священного Писания. Конечно, с одной стороны, добрый – это значит благой, расположенный хорошо к человеку, готовый прийти на помощь с добрым делом. А с другой стороны, вот посмотрите, несколько мест Священного Писания. Здесь употреблено слово «доброе» или «добро». То же самое слово, которое относится к доброй совести. Вот с точки зрения исследования значения слова, посмотрим. Евангелие от Луки, 12 глава. «И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое». Посмотрите, слово «добро» означает богатство человека, которое можно пустить в оборот, то, которое он приобретает. Имущество, которое у него есть, то, которое он может во что-то вкладывать, то, что есть источник его жизни. Все добро мое. В русском языке схожее значение. Точно так же мы говорим «добро мое», подразумевая, ну, не качество доброе, да, а подразумевая имущество наше, то, что может нам служить. «Одно только нужно, Мария же избрала благую». То есть добрую часть, которая не отнимется у нее. То же самое слово, которое относится к доброй совести. Это означает, ну, лучшую часть. Часть, которая добра, блага в глазах Божьих. Та часть, которая тебе принесет, ну, благословение в жизни. Добрая совесть. Интереснейшее место об этом слове «доброе» вот здесь. Луки 8 глава. «А иное упало на добрую землю». И дальше, когда разъясняется эта притча, так говорится. «А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение». Тоже доброе. Вот добрая земля. Добрая земля – это земля плодородная, которая отдает все свои силы на взращивание семени. Так что приносит семя вторичный, стократный плод. Из одного семечка 100 зернышек получается. Это добрая земля. Земля хорошо работающая, по-доброму работающая. Но другими словами, качественная земля. Качественный чернозем. Или такая оценка, Евангелие от Луки, 19 глава. «И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». В других местах сказано «добрый и верный раб». Тот, который качественно относился к своему служению. И вот, братья и сестры, что получается? Что тогда, когда мы обещаем Богу добрую совесть, мы обещаем Богу, чтобы наша совесть будет теперь работать, она не будет бездействовать. Она будет постоянно включена в работу так, что в своей жизни она производит добрый плод непрерывно, непрерывно, непрерывно. А для этого надо совесть, добрую совесть удобрять и засевать ее, чтобы она приносила нечто доброе. Итак, обещание Богу доброй совести. У меня тут есть две небольших иллюстрации. Первая иллюстрация, да, это семечко. Вот оно получает свет сверху от солнца и питается от доброй почвы. Возможно, это наша добродетельная жизнь. Мы получаем свет от Бога, но питаемся силами от доброй почвы. Это как добрая совесть производит добрый плод в нашей жизни, если она добрая. Одно семечко и вторичный плод. Вот что получается при нашем крещении. Мы и обещаем Богу, и выпрашиваем у Бога добрую совесть. Еще раз обратимся к этому месту Писания. 1 Петра, 3 глава, с 16 по 21 стих. Я не буду полностью читать его, я просто прочитаю последние два стиха. Тут написано о том, что Господь проповедовал Духом Святым, сошедший на землю в одни перед потопом. Это очень сложные места для толкования, но следующие места просты для толкования. Вот тут написано так. «В одни Ноя, во время строения в ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Я подчеркнул еще несколько раз эти места. Итак, обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Другое важное место о крещении. «Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения». Я сейчас покажу несколько рисунков, но хочу задать сначала вопрос. Братья и сестры, скажите, пожалуйста, вот вода, которая проливалась в дни потопа, она несла с собою спасение или несла с собою суд? Что, братья и сестры? Спасение или суд? Суд, говорят, да? Суд. А что явилось спасительным для Ноя и для его семьи? Ковчег. И так получается, в ковчеге спасение, а ковчег со всех сторон подвергается давлению суда, давлению воды, неистовству стихии гнева Божьего, но остается целым для тех, кто вошел в ковчег. Ничто не просочилось внутрь ковчега. И вот тогда, когда мы читаем это выражение, и нас, подобному всему образу крещения, спасает воскресением Иисуса Христа через обещание Богу доброй совести, мы должны посмотреть на значение ковчега. Получается, что воды символизируют гнев Божий, а ковчег – единственный путь спасения. Когда закончился потоп, спаслись только лишь те, которые внутри были, те, которые вне были, они погибли. Таким образом, ковчег – это как прообраз Христа, единственный путь спасения. Те, которые во Христе, в полной безопасности, эта безопасность гарантирована Богом. А те, которые остались вне ковчега, они в гибельном состоянии. Те, которые в ковчеге, прошли через воды потопа. Те, которые в ковчеге прошли через воды смерти, они достигли берега воскресения и жизни, берега обновленной жизни. И Бог показал им завет своей милости. То же самое получается для нас, если мы во Христе, как в спасительном ковчеге. Когда мы говорим о крещении, мы иногда смотрим только на одну сторону крещения, на наше водное крещение. Мы говорим, мы крещением погребли с Ним в смерть. Но есть и то крещение, о котором говорил Христос. Крещением должен я креститься. И как я томлюсь, когда это совершится? И получается, что Христос, Он как бы крестился в смерть и вышел из нее победителем, вышел к воскресению. И теперь мы, держась Иисуса Христа, верою полагая свое упование на Иисуса Христа, мы проходим вот этот путь Ноя во Христе. Итак, христианин, верою держась Христа, соединяется с Ним в Его смерти, в Его погребении, в Его жизни ради того, чтобы опереться верою на то, что суд, он вокруг Христа – а то, что ты внутри Христа, суд тогда тебя не касается. И ты достигнешь желательного берега воскресения, берега вечной жизни. Но тогда, когда ты во Христе, и тогда, когда только ты во Христом, со Христом, тогда, как подобно вот Ной был внутри ковчега. И тогда, когда мы принимаем крещение, или тогда, когда мы вспоминаем о дне нашего крещения и духовно о нем размышляем, мы размышляем вот о этом нашем святом единстве верою с нашим Спасителем. Лишь благодаря Ему, лишь благодаря крепости ковчега, а для нас еще лучше, лишь благодаря силе Сына Божьего, победившего смерть Своею смертью, мы избавлены от Божьего гнева. Но есть еще одно важное значение. Вот этот берег, братья и сестры, если бы Христос не воскрес, мы бы, может быть, знали, что жертва Богу принесена. Но принята она или не принята, у нас были бы сомнения. Но воскресение Иисуса Христа дает нам удостоверение, что суд Божий над Ним совершился, что жертва Иисуса Христа принята. Он воскресшим, живым к нам пришел после смерти. И получается что? Получается, что лучшая жертва принесена, она оказалась угодна Богу, потому что Христос воскресший явился ученикам, и мы верим в Его воскресение. Жертвы Ветхого Завета не могли сделать совести совершенным тех, кто их приносил. Их не хватало, их нужно было постоянно приносить, и постоянно приносить, они постоянно напоминали о грехах. А здесь жертва принесена, и она до такой степени совершенно была, что Христос воскресший к нам вернулся, и теперь мы знаем, удовлетворена справедливость Божия. Значит, грехи во Христе Иисусе прощены. И вот тогда совесть получается чистой. То, что не имели праведники Ветхого Завета, теперь мы дышим полной грудью. Совесть чиста, во Христе совесть чиста, в Его воскресение доказывает, что жертва Богом принята, а значит, грехи прощены. И так получается, что та вера, которую мы проявляем в Господа, та вера, которая укрепляется в момент крещения, та вера и в смерть, и в погребение, и в воскресение, она делает нашу совесть доброй, способной действовать, способной действовать хорошо, качественно, благодаря воскресению Иисуса Христа. Вот поэтому и написано: спасение, крещение спасает воскресением Иисуса Христа. Можно так еще показать. Итак, крещение, обещание Бога доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Наше единственное право на добрую совесть основано на смерти, погребении и воскресении Господа Иисуса Христа. Старая жизнь, мы ее оставляем по ту сторону креста, по ту сторону крещения. Теперь умираем со Христом, погребаемся со Христом, воскресаем к новой жизни. И за счет веры в воскресение наша совесть свободна от осуждения за грех с одной стороны, и за счет жизни воскресения мы имеем возможность эту добрую совесть поддерживать в правильном состоянии. Если пойти как-то по порядку, то получится примерно так. На Голгофе Христос крестился ради меня в смерть. Доверяясь Ему как Господу, я оставляю старую мою жизнь перед Голгофой, и духом объединяюсь с Ним в Его смерти, в Его погребении, в Его и воскресении. И зная то, что Он воскрес, я получаю добрую совесть, воскресаю к новой жизни со Христом. И в водном крещении, видимо, свидетельствую, что я верой эту истину о духовном освобождении получил. А обетом доброй совести выражаю готовность теперь с доброй совестью жить в этой духовной свободе. Поэтому, братья и сестры, чрезвычайно важно в нашей жизни принимать крещение верою, иногда даже о нем вспоминать. Как мы сейчас перейдем ко второй, более короткой части, я хочу, братья и сестры, рассказать пару примеров из моей жизни. Один из них случился тогда, когда я еще был молодым человеком и еще не принял крещение. Я ждал крещения. Это была первая Пасха в моей церкви. Первая Пасха в моей жизни даже, так, которую я в церкви встречал, Евангельской церкви христианской, баптистской. И получилось так, что именно в этот день у нашего пресвитера Евгения Семеновича Разумова Бог забрал в вечность его супругу. Он опоздал на собрание почти на час. Потом сказал нам об этой скорбной новости. И нам было как-то и тяжело, и вместе с тем утешение было, что есть воскресение. И один из братьев предложил спеть один гимн «Пустыне греховной земной». Там написано, что «я иду и дойду к незакатному солнцу любви». И тогда Евгений Семенович встал и таким голосом срывающимся, но вместе с тем уверенным сказал, что «похоже, этот гимн сегодня поется от Бога». Я расскажу вам историю одну, как этот гимн через мою жизнь прошел. И он рассказал о том, что однажды, в годы своей молодости, у него возникли сомнения о том, что устоит ли он в испытаниях, в искушениях, достигнет ли вечности. И он решил вот этот груз, который лежал на его душе, выложить перед Богом. И он говорит: «Я пошел на место своего крещения». Я хорошо помнил место того крещения, помню берег. И он говорит: «Я нашел то же самое место, вот то вот оно, вот здесь я принимал крещение, я преклонил колени и стал молиться». И Бог говорит, посылает мне откровение. Откровение то, что сейчас, благодаря тому, что ты в союзе со Христом, Он со своей стороны гарантирует прочность этого союза. Если ты держишься за Его руки, ты дойдешь до конца. И он говорит, как-то по-новому для меня раскрылся смысл, значение 6 и 7 главы послания к римлянам о моей смерти, о моем единстве с Иисусом Христом. И я понял, что теперь-то я точно дойду, потому что сила этого прихода моего ко Христу заключена не в моих человеческих способностях, а в том, что я получил при крещении, и в том, что я сейчас имею через воскресение Иисуса Христа. Добрую совесть получили, жизнью воскресения, доброй совести живем божественной силою». И в тот момент в его сердце, он так рассказывает, зазвучал вот именно этот гимн «Пустыней греховной земной». И говорит сейчас, как бы мне скорбно ни было, я верю, что я дойду. Я хочу и призвать немножко тех из молодых людей, из подростков, которые еще не хотят принять крещение. В моей жизни был один молодой человек, он уже был достаточно взрослым, где-то ему было уже 15 лет, почти что 16, но он не стремился переходить в молодежную группу, не стремился принимать крещение. Но он говорил примерно так: «Ну, я еще повеселиться хочу, погулять». То есть он как-то понимал, что есть ответственность перед Богом, и вот потом уже он не может будет делать такие вещи, которые делает сейчас, то, что нравится ему сердцу. Беспечное такое отношение к жизни. И знаете, к величайшему сожалению, он так и остался в этом состоянии. То есть порыв души становился все слабее, слабее и слабее. И мир так сильно привлек его к себе, что потом разорвать эти путы для него оказалось невозможным. Я не знаю, почему Бог так с ним поступил, но, насколько я знаю, до сих пор он до сих пор не в мире с Богом. То есть он упустил то время, когда нужно иметь от Бога добрую совесть и жить этой доброй совестью. Братья были на служении в Армении, высоко в горах. И вот там одно селение было. И от селения примерно 2 километра, почти что на вершине горы, одна маленькая хижина. Там жили беженцы из Баку. Другого места поселиться им не было. Жила семья, муж и жена. И 2 деток у них было. А муж пьяница был и жестоко пил. Она уверовала в Господа. Уверовала в Господа так чисто сердечно, от всей души. И вот, братья, им надо уже уезжать. Она говорит: «Я хочу принимать крещение. Поток с горы течет. И чтобы крещение принять, нужно как-то остановить этот поток воды, сделать запруду». И братья стали строить плотину. И вот как раз построили плотину, целый день ушел на строительство этой плотины. Вода перед плотиной остановилась, и как раз крещаемым получается. По груди можно крестить в том месте, иначе не получится. Одна большая проблема. У этой сестры больное сердце. И сердце сильно больное. И в сердце у нее вживлены электроды. Потому что нарушается сердечный ритм, и нужно, чтобы сигнал к сердцу поступал периодически, с нужными импульсами. Иначе просто сердце и не будет нормально работать. А тогда, когда входишь в воды крещения, когда особенно холодно, замирает сердце на какой-то момент, тогда, когда холодно на самом деле. И братья ее даже как-то отговорить пытались. А она говорит: «Нет, если мне придется погрестись в смерть в моем крещении, значит, на то воля Божия. Но я хочу исполнить волю Божию обо мне». И она обещала Богу добрую совесть, и крещение прошло благополучно. Бог ей дал еще 2 года жизни. Но для меня это всегда является, эта история, примером глубокого мужества человека в том, чтобы исполнить волю Божию в своем крещении. В этой вот важности обещания Богу доброй совести, важности совершения этой заповеди. Итак, часть 2. Хранение доброй совести. Места Писания. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Послание к евреям, 13 глава. Или «имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе». Имейте добрую совесть. Мы уже знаем, да? Слово «доброе» означает совесть, действующая на все 100%, совесть работающая. С одной стороны, она работает благодатной силой Бога, благодатной силой воскресения Иисуса Христа. А с другой стороны, есть наша человеческая ответственность. И вот наша человеческая ответственность, она отражена во многих местах Писания. Но я взял одно, то, которое говорится о Писании. 2 Тимофею, 3 глава, 16-17 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Я прошу, чтобы сейчас вот молодежь и подростки запомнили некоторые важные моменты. Тем более, что однажды я с ними это место Священного Писания проходил. Итак, для чего полезно Писание? Для научения, для обличения, для исправления, для наставления. Может быть, запомнить трудно, но пускай братья запомнят первые два – научение и обличение, а сестры – последние два – исправление и наставление. Я сейчас уберу этот текст, а затем у братьев спрошу и у сестер. Итак, первые два у нас кто запоминает – братья или сестры? Братья, да? Хорошо. Итак, Слово Божие полезно для нас. Пожалуйста, братья, первые два. Научение и обличение. Научение и обличение. Хорошо. Сестры, следующие два. Как? Так, братья, помогайте. Для научения, для обличения. Исправление и наставление. Слава Богу, хорошо. Для исправления, для наставления. По-английски это так звучит. Доктрин, да, доктрина, то есть учение, обличение, различать грех, исправляться, коррекцию делать, да, и как инструкцию, как жить, вперед как идти, какие инструкции получать. Получать от Бога через Священное Писание. Но еще немного словарной работы. Полезно. Хорошее значение у этого слова. Приносящий пользу, полезный. А еще и значение этого слова есть. Оказывающий помощь. Вот оказывается, Писание полезно, потому что оно оказывает помощь во всех этих моментах. В научении, обличении, исправлении, в наставлении. Научение. Слово «научение» означает учение, доктрина, преподавание, обучение, учительство. Очень близко к нашему русскому языку. А вот обличение имеет два значения, даже три. С одной стороны, это обличение, с другой стороны, доказательство, подтверждение Священным Писанием, то, что ты говоришь неправильно, поступаешь неправильно, мыслишь неправильно. И еще есть очень интересный элемент в этом слове, через который нам нужно пройти тогда, когда нас обличают. Это позор, бесчестие, бесславие. Иногда это слово «обличение» употребляли именно в таких качествах в греческом языке. Исправление, исправление или улучшение. И второе значение – выпрямление, то есть путь кривой, а его надо выпрямить, сделать прямым. И последнее – наставление. У наставления тоже интересный момент есть. С одной стороны, это воспитание, наставление, а с другой стороны – наказание или дисциплинирование. С одной стороны, когда нас наказывают, нам не очень приятно, да? Если мы во что-то ожигаемся или нас обжигают. А с другой стороны, дисциплинирование понимается, как и тебя дисциплинируют, и ты сам себя дисциплинируешь. Короткая схемка. Итак, первое, что у нас было? Писание полезно для научения. Показывает нам путь, по которому следовать.
то когда мы слышим проповедь Священного Писания, мы должны слышать проповедь Священного Писания с открытой совестью, чтобы проповедь Священного Писания, чтобы чтение Священного Писания, чтобы то, что проповедуется, и то, чему учится здесь, в Церкви Христовой, оно воздействовало на нашу совесть, чтобы наша совесть с этим работала, принимала, как доброе удобрение на себя, тогда это и будет добрая почва. Дальше, если что-то неправильно, обличение, призыв к покаянию, иногда со стороны старших, иногда со стороны родителей, иногда со стороны проповедника, иногда со стороны пресвитера, руководителя детской группы, подростковой, молодежной группы, показывает, где мы сбились с пути, чтобы этот путь потом нам все-таки, ну, выправить рано или поздно. Тогда, когда мы не прислушиваемся к обличению, можно выбрать другой путь, путь, ведущий в никуда. Когда-то на этом пути есть точка невозврата, та точка, когда совесть человека перестает реагировать на обличение. Да сохранит нас Господь от того, чтобы мы отвечали на обличение безразличием. Правильный ответ на обличение – это исправление. Исправление показывает нам, как нам снова встать на этот путь. Возможно, покаяться, возможно, разрушить какие-то неправедные дружеские связи, возможно, ограничить себя, ну, в доступе к компьютеру, возможно, попоститься несколько дней для того, чтобы вернуло сердце в правильное состояние перед Богом, чтобы победить какой-то грех. Это все элементы исправления. Возможно, это наказание со стороны церкви. Это тоже элемент исправления. Если мы неправильно к этому относимся, если наша совесть от этого исправления не тревожится, то мы делаем ее жесткой, каменной, не воспитываем ее. А мы обещали Богу добрую совесть, совесть работающую. И в конце концов, наставление праведности – показывает нам, как нам выправиться, как идти этим путем дальше. Итак, для того, чтобы нам поддерживать добрую совесть, необходимо полагаться на силу Духа Святого и необходима наша старательность в отношении к тому, к чему призывает нас Священное Писание. Как оно нас учит, как оно нас обличает, как оно нас исправляет, как оно нас наставляет праведности. Другими словами, нам необходима постоянная жизнь покаяния. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает. Очищает нас от всякого греха. Обратите внимание, братья и сестры, тогда, когда у нас есть живое общение через Слово Божие с Богом, тогда, когда наша совесть позволяет нам и помогает нам пребывать в этом живом общении под руководством Духа Святого, тогда кровь Христа очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Если мы упадем несколько раз, но после обличения поднимаемся ввысь и обратно продолжаем свой путь, то Бог будет поддерживать и помогать исправляться, и помогать нам поступать так и выбирать наши жизненные пути так, чтобы впредь не падать. А если вновь упали, то снова есть исповедание и покаяние, и снова есть возвращение на правильный путь. Главное не останавливаться, главное хранить свою совесть доброй. И последний слайд, как бы небольшое обобщение. Мы говорили с вами о доброй совести, о том, что эту добрую совесть мы получаем верою в Священное Писание, верую в то, что Христос прошел через крещение смерть, и мы соединены с Ним, нашей верою в Его смерти, в Его погребении, в Его воскресении. Благодаря Его воскресению мы знаем, наши грехи прощены, и наша совесть теперь свободная, добрая, полноценная, работающая. И сила Его воскресения помогает нам хранить нашу совесть доброй. Но с нашей стороны нам необходимо подчинение Священному Писанию, чтобы Священное Писание, оно для нас определяло в нашей личной духовной ответственности, место Его и подчинение Ему в нашей семье, в нашей церкови, там, где мы учимся, там, где мы работаем, то общество, которое мы выбираем для себя. Я, братья и сестры, полагаю, что добрая совесть, она тяжело порою нам достается. Но тогда, когда мы говорим о доброй совести и заостряем внимание только лишь на себе самих, мы можем совершить большую ошибку в жизни нашей. Потому что мы сосредотачиваем наше внимание на нашей человеческой праведности, на наших человеческих способностях, и нам этого никогда не хватит. Но когда мы сосредотачиваем наше внимание на Иисусе Христе, на то, что Он – ковчег надежнейший, прошедший через смерть, и что только благодаря нашему союзу с Иисусом Христом мы теперь имеем спасение, вот тогда, когда наше упование и крепость нашей души вон там, в Господе нашем, тогда у нас есть возможность и силы, чтобы жить доброй совестью. Сейчас нам нужно помолиться. Я напоминаю, что мы сегодня молимся и о правителях, о том, чтобы Бог им подарил мудрость в управлении этой страной, что мы молимся о тех, кто страждет по воле Божьей. И что еще? Иногда для того, чтобы помолиться, некоторые размышляют так, нужно какой-то особенный призыв, особое расположение сердца. Но я считаю, что это не важно, потому что мы должны определенную часть наших сил отдавать Богу. Если это касается нашего имущества, мы отдаем Богу десятую часть. В каком-то отношении есть десятая и духовная часть. Даже если у нас бы не было сегодня нужд, мы все равно должны были бы отдать Богу Его часть в наших молитвах. Даже если в этих молитвах не содержалось бы ни одной нужды. Это наша часть, часть нашего служения перед Богом. Мы много сил в течение этой недели затратили на себя самих, наших душевных переживаний, возможно, наших физических сил. Ну, а сейчас у нас есть возможность помолиться Господу, чтобы затратить силы нашей души на молитву к Нему. Давайте помолимся. Аминь. Любящий Господь, Отец Небесный, сердечная благодарность Тебе за Сына Твоего, Иисуса Христа, который умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Господи, сердечная благодарность Тебе за то, что в Твоей смерти и в Твоем воскресении мы можем получить добрую совесть. Благодарность Тебе за то, что силою Духа Твоего Святого, силою жизни Твоей Ты помогаешь нам хранить завет, это обещание доброй совести Тебе. Я прошу Тебя, Господь, Ты благослови, чтобы я всегда понимал эту мою ответственность перед Тобою в хранении доброй совести, чтобы я внимал Твоим святым обличением и наставлением, чтобы, если что, увидел в себе неверного, чтобы старался исправиться Твоей силой как можно быстрее. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты помогаешь увидеть мне немощь мою, и Ты помогаешь видеть мне Твою силу и даешь мне возможности полагаться на Тебя, на то, что Ты даруешь. Благослови каждого из нас, чтобы мы находили Твоих совершенных сил, чтобы хранить завет доброй совести в течение всей нашей жизни. И у нас к Тебе сегодня есть молитвенные нужды. За тех, кто сегодня страдает и жестоко страдает, Ты помоги им, Ты посети таковых особой благодатью, чтобы они устояли до конца и сохранили верность имени Твоему Святому. И молитва к Тебе о тех, кто правитель ныне, кто управляет странами, вот теми странами, где мы раньше жили, и той страной, где мы сейчас живем. Господи, люди в этом мире пренебрегают совестью, пренебрегают Твоим голосом, но у Тебя сила в том, чтобы склонять сердца человеческие к страху Божьему. И мы об этой силе просим Тебя, чтобы Ты касался тех, кто руководит сегодня странами и нашей страной, чтобы Ты внушил страх Божий, чтобы Ты и их привел к покаянию и к познанию Тебя, спасающего Бога. Благослови и в дальнейшем, чтобы мы внимали Твоим святым словам сегодня в этом нашем собрании. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вставши общим пением, будем петь псалом под номером 230. «Течет ли жизнь мирно?» 230.
братья и сестры, Николай отсутствует, он попросил, чтобы я заместил его сегодня на разборе, поэтому давайте мы с вами откроем второе послание Коринфянам, мы с вами разбираем первую главу и немножко вспомним, о чем мы с вами уже говорили. Второе послание Коринфянам, первая глава. Сначала было приветствие с 4 стиха, апостол говорит причины благодарности Богу. В первую очередь это касается утешения Божия, полученного им и его сотрудниками. Написано, что Бог утешал их во всякой скорби их. 4 стих говорит о том, что утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и вы, и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самим. Вот я думаю, друзья, знаете как, умножается скорби, да, умножается и утешение. И мы говорили с вами уже о том, что польза, получаемая другими, также очень важна. Если мы с вами получаем утешение в скорби, то потом и другие люди, находящиеся в скорби, они могут быть этим утешением утешены. Ну, как правило, знаете, когда человек испытывал какие-то, может быть, проблемы, какие-то лишения в жизни, он может с другим человеком поделиться, каким образом он мог преодолеть эти скорби, вот, каким образом он мог получить утешение от Господа. И часто бывает в этой области даже не теоретическое знание важно, а важен практический опыт другого человека. Часто это бывает очень важно для нас. Вот, чтобы и они могли утешать находящихся во всякой скорби. И 6 стих, здесь речь о том, что благодеяния, которые были оказаны Богом, предназначены не только для нашего ободрения, но и чтобы другие люди, они тоже получили этот опыт, с помощью которого они могли и другим помогать. То есть это довольно-таки, скажем так, не просто попользоваться чьим-то опытом, да? Вот, ну, даже своим детям передать, вот чей-то опыт, знаешь, вот есть там человек, вот, или братья там, вот, которые переносили, вот, но мы получили сами какой-то опыт уже, быв утешены этими братьями, да, и когда мы делимся своим опытом, это тоже бывает очень, очень важно, и человек, получая этот опыт, он также в своей жизни непременно пройдет через скорби, которые будут для него несомненно важны. Я, знаете, вспоминаю один пример, я как-то уже говорил, может быть, даже не раз. Как-то одного служителя, брата, спросили, расскажи что-нибудь из того опыта твоей жизни, когда ты был в заключении. Он много лет провел в заключении. Вот. И он такую фразу сказал, что, вы знаете, я не помню ничего плохого, только небо отверсто, и ангелы поют в небесах. Сейчас такой молитвы у меня нет. Вот та молитва, та близость с Богом, которая была в трудных обстоятельствах жизни, в страданиях, в очень трудных переживаниях. Он говорит, сейчас у меня такой нету молитвы. И вот он говорит, какая-то, ну как ностальгия, да, вот по тому времени. Хотя физически человек переносил серьезные переживания. Или еще про одного человека мне довелось читать, он, вот его, ну как сказать, обесчестили там, да, ну вот, постригли наголо там, он священником был там, сняли с него одежду, обрезали эти ризы, да, там, короткие, ну, смеялись над ним, вот, и там в лагере он заболел туберкулезом, и вот в таком состоянии, и пишет своим родственникам, пишет письмо, только сейчас я узнал, что, значит, Царство Божие внутрь вас есть, то есть, когда в храме совершал службы, там, вот, фимиамы, люстры, золото, да, я этого не понимал, вот только сейчас я понял, что, значит, Царство Божие внутрь вас есть, когда попал в тяжелые обстоятельства. Поэтому апостол Павел говорит о том, что опыт перенесения скорби – это бесценный опыт. И я думаю, что скорби, они разного порядка. Здесь апостол Павел умалчивает, да, о деталях этих скорбей в этой главе умалчивает. Вот я думаю, наверное, сознательно это делает. А скорби, они же разного порядка. Они бывают физического свойства, а бывают душевного свойства. И как вы думаете, какие скорби легче переносить? Физические или духовные скорби? физически чаще бывает легче переносить, потому что там есть какие-то обезболивающие, да? А душевные обезболивающие какие есть? Только если Господь пошлет утешение. И это утешение, я думаю, оно, наверное, имеет большую силу, оно имеет свойство такое, да, вот, успокаивает душу. Потому что написано в Писании, как мы читаем, да, придите ко мне, и я вас успокою. Вот, а физического свойства тяжело переносить. Вот. И я вот часто слышу, здесь даже вот в Америке сдаются такие голоса, что опять придут скорби, страдания, как бы вот, в смысле все говорят, в физическом плане. То есть гонения, которые будут посягать на нашу, ну как сказать, создавать нам неудобства в физическом плане. Но ведь это не самые большие скорби, друзья. Мы же здесь уже испытываем страдания и переживания, многие люди, которые связаны с душой человека. Переживания за поколение, за наших... может быть, родственников, за наших детей, за тех, кто Бога не знает. Это страдания очень сильные. И какие страдания еще сильнее? Физического плана или страдания духовного плана? Вот с 7 по 11 стих здесь апостол Павел напоминает о том, что эти страдания, вот написано с 8 стиха, «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей». О скорби нашей. Я думаю, что интересно, апостол Павел, как служитель, доводит до сведения коринфянам, что они должны знать о скорби служителей. Вот что это за, как бы, за напоминание, может быть, для нас, что церковь должна знать страдания или переживания служителей, да? И трудно сказать, какие именно скорби там в Асии повстречались. Мы можем только предполагать, смотря на книгу «Деяния апостолов», на послание Коринфянам, какие там были именно проблемы. Ну, или, может быть, там борьба со зверями, помните, да, в Ефесе описано, или еще какие-то, что была опасность их. Вот, знание этих скорбей. Вторая мысль, что они, описывается в этой главе о том, что они в этих скорбях делали. Что нужно делать, когда приходят скорби. Я думаю, анализируя эту главу, мы для себя тоже должны делать какие-то выводы. Потому что мы не... все, наверное, нет ни одного человека, который не изведал скорби. Вот. То есть нет ни одного человека. Мне довелось читать, вот и первые века христиане переживали, что если в их жизни нет скорби, то они думали так, что, наверное, Господь нас оставил. Были серьезные переживания. Если в жизни человека нет скорби, человек приходил в смятение. Как это так? Господь не работает со мной. Я, наверное, безразличным стал. Со мной что-то не то происходит. Вот время, в котором мы живем сегодня, оно опасно чем? Евангелие благосостояние, да? Если у меня все есть, и у меня много детей, ну, ты истинный праведник. Если у тебя миллиард, ты святой человек тогда. Вот эта вещь очень опасная. И здесь написано, что мы должны делать, да, друзья? Что они делали в этих скорбях? Они надеялись на Бога. Они надеялись на Бога. Часто бывает, что человек, попадая в какие-то обстоятельства, начинает сам вопросы решать. То есть я из этих вопросов, из этих проблем выйду, вылезу, не поняв сути, что Господь допустил. Можно эти скорби или углубить, или усугубить, да? Или, может быть, какие-то еще проблемы себе сделать, не поняв, что Господь говорит. Или привлечь еще больше проблем в своей жизни. Это вторая мысль. И третья мысль, которая здесь звучит, как они получили избавление? Ну, упование на Бога, да? Как они получили избавление? Ну, я думаю, что приговорение себя к смерти, наверное, это осознание, что Господь. Тогда можно себя приговорить, да, тогда можно сказать, что, ну, как бы согласиться с этим. Скорби были настолько тяжелые, я вот другой перевод смотрел, там такая мысль, что они из этих скорбей выйти сами никак не могли. То есть они знали, что выход один, будет только смерть. И я думаю, что когда он говорит о том, что Господь воскрешающий мертвых, он говорит, что Господь силен, да, даже если человек находится в обстоятельствах, в которых приговорен, выйти из этой ситуации. Я еще напоминание сделал, потом дальше будем вместе продолжать с вами рассуждать. И какую пользу они извлекли из этого избавления? Какую? Сохрань, вот 10 стих здесь написано, в 10 стихе. который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит. Какой результат выхода из этой ситуации? Мы должны верить, что и у нас еще будут проблемы. И какой опыт мы извлекли из этого? Что Господь будет нам помогать. Если мы будем правильно принимать, что Господь избавлял, избавляет и будет нас избавлять. Он нам окажет помощь. Потому что если человек выйдет из скорби с каким-то, ну как сказать, с унынием или с какими-то проблемами сердечными, то у него надежда может угаснуть, да? Но я думаю, друзья, это часто бывает связано с тем, что мы думаем, что кто-то в нашей проблеме виноват, кто-то сторонний. Я глубоко убежден, не знаю, может быть, не все имеют такое убеждение, я глубоко убежден, что все, что с нами происходит, со мной происходит в том числе, обусловлено моим духовным состоянием. Согласны? Нет, друзья? То есть Господь, как врач, заботится обо мне. Но я вот недавно с одним человеком разговаривал, он говорит, вот в моей проблеме виноват вот тот человек. Он в меня там въехал, ну, на машине он в меня въехал. Я говорю, ну, ты же верующий человек, да. Господь допустил? Нет, это он виноват. Ну, как же он в тебя мог въехать, если там ангел стоял, да, с огненным мечом? Ну, как он въехал бы в тебя? Как он в тебя въехал бы? Или мы неверующие, да? Ну, я сам, друзья, тоже. У нас не такая вера, знаете, что мы вот так. Мы иногда другим легче объясняем, чем сами с этим соглашаемся. Но ведь это Господь. Но он согласился потом, говорит, ну, конечно, Господь ангелу сказал на другую линию перейти. Он потом согласился. Друзья, ну, бывает же такое, да? И если вот апостол Павел говорит, если неправильно мы сделаем вывод в этой скорби, ну, спишем на кого-то, кто-то виноват в этом, вот, ну, тогда пользы мы не получим просто. Это все будет зря. И Господу надо будет опять нас, у одного брата, Аркадий Михайлович Антонович, у него есть проповедь, которая называется «Печки». Печки, куда Господь вот эти горшки, да, ну и нас с вами, помещает, и Он что хочет? Ну, чтобы это был качественный продукт. Ну, а если я не захочу, я не хочу, ну и что с меня получится? Ничего не выйдет. Значит, и еще одна мысль, которая здесь есть, что апостол желал от Коринфяны в связи с вот этими страданиями, которые он писал, он хотел их содействия в молитвах, да? То есть он говорит о том, что хорошо, если бы ваши ходатайственные молитвы поддерживали нас в служении. И эти ходатайственные молитвы имеют большую силу. Ну почему вот мы часто говорим и слышим, и вот у нас в церкви есть молитвенная группа, да, и одна сестра говорит, ну, я работу себе ищу. А ей брат говорит, ну, а у тебя же опыт есть. Она говорит, да, я только в молитвенную группу просьбу передала, раз меня на работу взяли. Он говорит, а что ж ты сейчас, давай, опять. Ей надо поближе работать. Ты, ну, вот, никак не решается. Есть иногда у людей опыт реальный, да? Есть ходатайственная молитва. Молится, братья и сестры, написано, много может усиленная молитва. Чем можно молитву усилить? Чем? Постом, а еще чем? Привлечь к своей молитве кого? Праведных людей. Как написано, много может усиленная молитва кого? Правильно. Ну, надо обзвонить, да? Там, на записочку написать на молитвенную группу. Привлечь, расширить круг молящихся о твоей проблеме. Привлечь людей к этой нужде. И Господь будет отвечать. Вот апостол Павел обеспокоен тем, чтобы были подключены к этому служению, чтобы и они в этом служении участвовали. Вот, и, конечно же, мы должны молиться за себя, за других. И, конечно, братья и сестры, еще такая мысль. Мы часто Богу подсказываем, как надо делать, да? Господи, ты сделай вот так. Мы хотим, чтобы на Донбассе было вот так. Вот мы решили, что будет вот так. Ну, я думаю, что, может быть, написано, открывайте свои желания перед Богом. Ну, хорошо, и добавлять слова, да? Да будет твоя воля. То есть Господь может иногда делать несколько другие пути, не те, которые мы придумали или мы видим. Мы же мало очень видим. Мы же очень мало видим. Я рассказывал как-то пример, когда брат один наблюдал, как муравей там какую-то букашку затаскивал в муравейник. 70 раз. Дотащит доверху. Раз она скатилась, он ее хватает опять, он считал. Я не знаю, сколько до моего прихода он ее таскал туда. Но на 70-й раз он ее туда забросил все-таки. Пожалуйста, братья и сестры, вот до 11 стиха. Мы немножко дальше двинулись, но мне хотелось бы, чтобы вот брат Николай, там, может быть, будет продолжать, несколько вот вещей, которые связаны со страданиями, они, я думаю, очень важны для нас. Почему? Потому что это то, что мы испытываем каждый день, можно сказать. Или в одной области, или в другой. Или это связано с работой, или это в семье. И я не имею в виду скорби только физического плана, а переживания нашей души, вот, которые связаны с нашей жизнью. Может быть, вот из этих нескольких пунктов, да, пять пунктов мы назвали, которые, значит, первое, что и Божье утешение там было, да, и знание о скорбях. Вот апостол Павел говорит, чтобы церковь знала, то есть церковь знает о этих, как бы, о наших скорбях. Иногда бывает так, что люди считают, что они вправе, ну, не в то, что вправе, они сами справятся, и они будут в этой скорби вариться, то есть, ну, зачем? Знание церкви, там, кому-нибудь, ну, я сам попытаюсь это, в общем-то, так часто бывает, да? Вот, иногда это идет, может быть, нам на пользу, иногда нет, друзья. Иногда нужно расширить, вот как апостол Павел говорит, ходатайственная молитва ваша помогла мне, и я верю, что она еще поможет, если вы в этом будете участвовать. Вот. Что нужно делать в этих скорбях? Как получили избавление, каким путем получаем избавление? Вот. И какую пользу из всего этого извлекаем? И ходатайственная молитва. Если, может быть, в вашей жизни есть пример вот такого подхода к скорби или помощи в скорби, то вы могли бы поделиться, друзья. Я думаю, опыт ваш, он будет полезен. Если у кого-то есть, пожалуйста, можете сказать. Или пойдем дальше. Дальше пойдем, да, друзья? Ну, давайте я прочитаю тогда, наверное, с 12, 13 и 14 стих, и мы порассуждаем и до 14 стиха. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, надеюсь, до конца уразумеете». И что, как, надеюсь, до конца уразумеете. «Так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашу похвалою, равно и вы нашу, в день Господа нашего Иисуса Христа». Вообще считается послание, второе послание Коринфянам, вот среди толкователей, одно из тяжелейших посланий для толкования. Вот. Но в то же время здесь сокрыты очень многие слова, которые, думаю, могут нам помочь, друзья. Свидетельство Павла, свидетелем Павла, да, или свидетельством Павла является его совесть, вот о чем мы сегодня размышляли. Он говорит: «Похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности жили в мире, особенно у вас». То есть он приводит в доказательство свою совесть. Как вы считаете, это сильный аргумент или нет? Пожалуйста, друзья, свидетельство своей совести – это сильный аргумент или нет? Пожалуйста, давайте участвовать будем, потому что первое слово у нас было, мы только слушали. Я не хочу, чтобы мы сейчас только слушали. Давайте мы будем участвовать, размышлять будем, друзья, пожалуйста. Свидетельство совести. Легко ли воспринимают другие люди свидетельство нашей совести? Или для некоторых это не аргумент свидетельства совести? Ну и понятно, что апостол Павел здесь говорит не ради того, чтобы похвастаться, да? Не ради хвастовства своей совести. Я думаю, что вот он говорит о том, что ваши молитвы содействовали мне в служении. И хотя мы переносили всякие скорби, были Богом избавлены от этого. И он говорит, мы, наша похвала сия есть, то есть, как бы мы тем, что мы вот в этом служении пребывали, что мы были избавлены, мы этим не хвалимся. Мы нашу совесть вам открываем. То есть мы для вас открыты. Похвала наша сия есть свидетельство совести нашей. Но он потом будет немножко оправдываться за то, что он должен был прийти к ним, да, но он не пришел. Вот, он изменил свой маршрут, у него были планы. И я думаю, что эти слова отчасти связаны с тем, что вот, следующие слова потом идут. Апостол Павел говорит о том, что у него были планы, что я приду к вам. Но они изменились, и они, коринфяне, они ставили этому вину. Но были такие мысли: ну если ты, апостол, сказал, что придешь, у тебя изменились планы, и ты не пришел. Как мы твою проповедь будем слушать, когда ты говоришь нам слова жизни? Если ты в жизни, в обычной, свое слово не держишь. Вот такие нападки, вот такой оттенок немножко присутствует в некоторых других переводах. Как бы нападки на него. И он отвечает им этим письмом. Вообще считается, что к Коринфянам было написано 4 письма, 4 послания, ну, в нашем представлении. И до нас дошло только 2 и 4. То есть ни первое, ни третье послание или письма апостола Павла до нас не дошли. Вот. Ну, может быть, утеряны были, как-то, ну, в общем, не дошли до нас. Нету священия. Вот второе и четвертое считается, вот второе послание – это четвертое письмо уже апостола Павла к Коринфской церкви. Вот. И здесь он отчасти оправдывается, да, говорит о том, что связано с его служением. Почему он это не сделал? Пожалуйста, у кого есть мысли? Пожалуйста, Алексей. Микрофон, где у нас дежурный?
Я вижу, что здесь Павел говорит о таких качествах служения или вообще общения с другими людьми. Это как простота и искренность, богоугодная искренность. Ну вот простота – это не только лишь тогда, когда человек, ну, по-простому как-то вот так вот к другому человеку относится, там, употребляет простые слова, простые жесты или просто в поведении своем. Здесь Павел, похоже, говорит о другой простоте, потому что тут она рядом. В простоте и в богоугодной искренности. Искренность означает, ну, открытость, чистота. Это то, что позже он будет говорить. Если слово «да», то «да», если слово «нет», то «нет». То есть он не имел никакой корости с них. Он, если и говорил, говорил так, как есть. Он и бесхитростно поступал, он и его сотрудники. Вот так бывает, что говоришь с каким-то человеком, понимаешь, ну, темнит что-то, вот не говорит, ну, всей правды, вот уходит от ответа, ну, как бы кривит немножко душой, да? Вот это получается непростота и неискренность. Я вижу, что Бог благословляет отношения между христианами, вот такие искренние, с открытыми сердцами, в простоте, ну, просто простота, есть еще другое значение, без примесей. Вот каких-то, это тоже вот простое вещество, это вещество без примесей. А чем подтвердить простоту и искренность? Потому что сомневающиеся в твоей искренности всегда найдутся. Вот как бы опытом других людей не сильно подтвердишь, да? Хотя можно сказать, вы знаете, что мы так жили. Вот это одно подтверждение. Ну и другое подтверждение, конечно, это моя собственная совесть. Просто другого подтверждения нет. Чем я подтвержду, что я искренне с человеком поступаю, по-простому с человеком поступаю, бесхитростно, но только своей собственной совестью. И Павел поэтому и говорит, наверное, вот свидетельство совести нашей. То есть это хороший урок отношений, простоты и искренности. А если кто-то не доверяет нашей простоте и искренности, то тогда мы можем успокоить свои сердца перед Богом, если нас совесть не осуждает за кривые какие-то поступки или слова.
Простота – это хорошо, братья и сестры? Простота. Не всегда. А вот дальше, смотрите. Вот Алексей осветил простота и искренность. Дальше. Не по плотской мудрости, но по благодати Божией. Не по плотской мудрости. Как это не по плотской мудрости? – Вот апостол Павел, я думаю, он не хотел, чтобы его воспринимали коринфские верующие просто как человека мудрого, чисто вот, ну как, вот он учился у ног Гамалиила, да, там он наставленный, мудрый, потому что он имеет знания, вот. Он не хотел, чтобы его так воспринимали. Он говорит, смотрите, на что обращает внимание, а по благодати Божией, то есть по Божьей милости. Мы жили в мире, особенно у вас. Знали об этом Коринфяне, как он жил? Знали они? Потому что он даже там дальше написано будет, попозже мы будем читать в другой главе, он не хотел от них ни подаяния, ничего от них не хотел. Коринфяне, я от вас ничего не хочу. То есть, трудная, как бы непростая была церковь. Вот, мы с вами разбирали первое послание. Апостолу Павлу нужно было там... Он учил там долгое время, да, а потом возвращался опять к ним, и опять до него доходил слух, опять он им пишет письмо, увещевание, опять потом их посещает. То есть, и он говорит им о том, что вы знаете, когда мы жили по милости Божией.
А как вообще определить, смотреть на человека, определить, сказать, вот этот человек живет не по плохой мудрости, а по благодати?
Микрофон хорошо, потому что некоторые, кто в наушниках, они не плохо слышны. Кто у нас сегодня микрофон дежурит?
Можно посмотреть на человека и сказать, вот этот человек живет не по плотской мудрости, а по благодати Божией. Как это видно вообще по людям? Если апостол Павел говорит это, он как говорит это в качестве оправдания, или было видно? Мы можем увидеть, сказать, вот этот человек живет по благодати Божией, а этот человек живет по плотской мудрости.
Вопрос, друзья, пожалуйста, у кого есть ответ на этот вопрос? Как мы можем определить или видеть? В общем, если на зарплате, по плотской мудрости. Но я бы с вами не очень согласился. Ну, сестра, ну а если он... А вот если он работает на производстве 12 часов, можно ли его пресвитером назвать? Понимаете? Мне как-то пришлось сказать один раз на нашем молодежном, я говорю, я больше электроник, чем пастырь, потому что 8 часов на работе или 10 часов. То есть это вопрос как бы спорный. Братья и сестры, как можно увидеть? Пожалуйста. Один критерий был. Если на зарплате, может быть, да. Еще какие-то критерии, может быть.
Сам Христос сказал, что по плодам их узнают. Угу. Вот я ответ.
Хорошо, по плодам. Плоды в какой области должны быть? В какой области? Но, друзья, я думаю, знаете, вот я тоже согласен со словом брата, плоды. Вот уже мы об этом как-то говорили. Плод, в первую очередь, плод уст, да? То есть, что человек говорит? Плод уст. Второй плод какой? Как человек живет? Плод жизни. И третий плод – это плод внутри, плод Духа Святого. Если вы с человеком... Ну, общается, он говорит очень хорошо, правильно. Живет, ну, терпимо живет, знаем случай, нормально. А если вы ему на ногу наступили, из него излилось такое негодование, что там внутри не мир, любовь и радость, а неизвестно что, но это уже показатель плохой. Вот если три совпадают, я думаю, это хорошо, да? Плод уст, что человек говорит и как говорит. Второе, как он живет, реально, как он Евангелие в жизни осуществляет. И третье, как, что у него внутри. Потому что некоторые вещи не видны, да? Они обнаруживаются только в каких-то испытаниях, в тяжелых. И становится понятно, что, ну как вот тюбик, да, с чем-нибудь надавили, вылезла, ага, знаем, зубная паста, да? Если там наклейка стерлась, да? А что там оттуда пойдет, если там нету мира, любви, вот в трудностях?
Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Кротость, воздержание, на таковых нет закона.
Хорошо, еще какие-то критерии оценки? Алексей поднял. Друзья, поднимайте руку, я буду видеть, кто.
Я, братья и сестры, просто процитирую. Это Иакова 3 глава с 13 стиха. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Хотя здесь очень много перечислено в этих вот списках, да, мудрости плотской и мудрости небесной. Но все равно многие из этих моментов, они видимы должны быть. Вот есть то, что внутри, и не видно так сразу. А есть то, что явно видно. Поэтому, если это было в Павле, если он об этом знал внутри сам, и многие вещи могли видеть и коринфяне. И уже не поспоришь. Вот это вот есть, значит, у него мудрость та, которая не плотская.
Он еще, подсмотрите, подтверждает. Он говорит, мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете. То есть то, что у нас есть, какие мысли, вот мы вам это и пишем. То есть мы ничего другого не говорим. Там за кадром ничего нет, вот истина открыта. Так что вы отчасти уразумели уже, что мы будем вашей похвалою. То есть как бы мы трудились и делали это на благо. Кто еще хотел, друзья? Кто-то еще хотел? Или на вопрос брат Сергей еще какие-то есть ответы? Пожалуйста, друзья. Ну, я думаю, друзья, все равно нам, может быть, опасно оценивать. Мы люди, да, и мы как оцениваем? Как вот Писание, мне нравится этот текст. Что написано, как читаешь? Если я в правильном духовном состоянии, я буду правильно читать. А если в неправильном, что я могу начитать? Я могу неправильно истину истолковать. Хотя мы часто слышим, что Библия сама себя толкует. Да, но состояние моего чтения, оно очень важно. Потому что я могу не так же понимать. Или понимать в свою пользу. Как иногда некоторые люди пользуются, допустим, Библией для того, чтобы там бросать жребий. А истолковать текст тоже можно, знаете, некоторые тексты можно истолковать по-разному. Поэтому состояние для чтения человека – это очень важное состояние. Почему мы часто слышим? Садитесь читать Писание. Я вот помню пример, читал про одного человека, он уже взрослый, но он рассказывает, как он читал, ну, начинал читать Писание, еще был подростком, наверное, ну или юношей. Взял Библию, сел, ему бабушка говорит, ты руки помыл? Он говорит, ну, можно было сказать, ну хорошо, что сел, да, хоть с какими, ну сел же. Ты руки помыл? Пошел руки помыл, взял. Она говорит, как ты взял? Ты же возьми полотенце, постели, на стол положил. Большие же Библии были раньше. Я не помню уже какой год, но давно-давно. Библия дорогая же была, все. Полотенце. Она ему постелила полотенце. Он сел, открыл и читает. Она, я не слышу, ты читаешь или нет? Разве можно так Библию читать? Его бабушка учит. Ты же читай вслух, чтобы ты сам услышал. Ты же сам не услышишь. А мы тем более. Вот, ну вот он свой опыт передает, как его бабушка учила Библию читать. Мы сейчас уже, да ладно, там хоть как, если да, где-то там лежа, неизвестно как одет человек, иногда говорим Писание, надо же в соответствующем образе и входить в Бога присутствие. Вот. А вот видите, как раньше люди подходили, ну как бы вот пожилые люди, да, то есть полотенчик постелить, вслух читать, не спех, медленно, потом он начал вслух читать и быстро начал читать. Она говорит, ты же понял, что ты прочитал? Он, ну я же читаю. Ему бабушка говорит, нет, ты же должен понять каждое слово же Господь говорит. Ну так вот. Пожалуйста, друзья, еще. Тяжело для толкования или дальше? Так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалой. Я думаю, что апостол Павел отчасти смущало, наверное, то, что у них, ну, было не все им понятно. Он говорит, а вы отчасти только, да? Отчасти вы это уразумели. И вы будете моей похвалой, и я буду вашей похвалой. То есть я думаю, что вот это взаимное служение в церкви, оно очень важно. Мы пришли на собрание. Харисты, они там в четверг у них репетиция, они готовятся, они нас назидают, да, там. Вот. Мы, в свою очередь, молимся за них, чтобы они могли это делать. Или проповедник, да, выходит проповедовать. Видимая сторона какая? Ну что, подготовленное слово или там какие-то еще там вот слайды, там еще что-то. А за этим стоит какая часть? Стоит часть невидимая, да? Или там за каждым музыкантом. Он сыграл на флейте там, или там на каком-то инструменте. А за этим что стоит? За этим стоит очень много работы. Надо, как скрипачи, да, если первую начнет вот это вот, ну хоть из дома беги, понимаете, вот эти звуки вот эти вот. А потом начнет играть, заниматься. Годы прошли. Все, ну сыграйте, пожалуйста. То есть уже приятно. А когда начинает, это страшное дело просто. Вот. И я думаю, друзья, что апостол Павел говорит, вы только отчасти это уразумели, что у нас труд совместный. У вас в церкви и вот эта молитва, вот он просит их, да, чтобы они совершали ходатайственную молитву. А мое служение благовествовать, из церкви в церкви служение совершать, покорять язычников вере. Алексей хотел, да, участвовать? Пожалуйста, микрофон еще. И вот он говорит, вы только это отчасти знаете. Но потом они ему обвинения. Это уже, я думаю, планы его и защита. Это будет с 15 по окончании. Наверное, мы на следующем разборе этого коснемся.
Вот здесь интересен подход Павла. Его отношение к людям. Вот мы иногда говорим, вот, да, вот, безнадежная молодежь или безнадежные подростки. Так нельзя никогда говорить, так никогда нельзя думать. Вот Павел как думал? Он говорит как? Я надеюсь, до конца уразумеете. Вот он на человека, на людей смотрел с надеждой. У него было за что как бы ухватиться, взяться. Он знает, вот вы от счастья уже что-то понимаете. И я надеюсь, что будет еще лучше. Я думаю, что это очень хороший пример ну, позитивного отношения к окружающим, и такое отношение и других тоже вдохновляет. Если отношусь к кому-то другому как к безнадежно пропавшему, вот, или к невозможному, что на какое-то исправление, то так оно может и получиться. Но если я с надеждой подхожу к этому вопросу, я эту надежду выражаю, я эту надежду показываю, то это и человека вдохновит. Это один момент. А другой момент еще вот какой есть, что Бог-то нам воздает по нашей вере. И если я не верю в лучшие перемены в этом человеке, то почему же Богу воздавать, если я эту веру ну, никак в себе не держу? То есть верить в лучшее, что Бог лучшее с этим человеком сделает. И надеяться на это. И Бог благословляет вот именно веру, а не мое неверие. И вот тут у Павла есть вот эта надежда, сопряженная с верой, что они все поймут, все разберут, потому что он пишет ясно, без искренне, понятно.
И вот смотрите, друзья, получается многократные нападки коринфян на апостола Павла. Ну и апостол Павел их тоже вразумляет. И в то же время он говорит, вы будете моей похвалою, и я буду вашей похвалою. Несмотря на то, что вот это вот как бы часто взаимное увещевание, да, оно происходило. И может быть иногда достаточно жестко. Вы помните, да, в первом послании к Коринфянам, как он проявлял власть, как он некоторые вещи жесткие очень говорил для них, что у вас даже там... И вас с миром, вы церковь, да, вы церковь, но у вас такие вещи, которые даже в мире нет. То есть вы хуже, чем в мире. Вот такие вот он вещи говорил. Так же, да? Вот. Но он говорит, вы будете моей похвалой, я буду вашей похвалой. Я думаю, что, наверное, конечно, апостол Павел говорит о том, что... Ну да, в день Господа нашего Иисуса Христа. Я думаю, друзья, вот место Писания, вы помните, где написано, что Господь, не судите никак до времени, пока не придет Господь, микрофон, пожалуйста, брату, пока не придет Господь и не обнаружит, что Он обнаружить должен? Сердечные намерения. То есть иногда не поступки сами являются критериями оценки, да, а сердечные намерения, желание человека, хотел хорошо, может быть, получилось не очень. Вот, но желание было добра. И вот это желание, вот это правильное, ну, как бы, сердечное намерение, подход вот этой души человека, Господь тоже будет оценивать. Пожалуйста. Брат.
Прочту к Филиппийцам 4 глава с 15 стиха. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. вы и Фессалонику, и раз, и два прислали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все, избыточествую, я доволен получил от Эпафродита, посланное вами, как благовонное курение жертву, приятную, благоугодную Богу.
Хорошо, еще, друзья, по 14 стих включительно, пожалуйста, если у кого-то есть какие-то добавления, дополнения. Друзья, но мы согласны, да, что скорби в нашей жизни бывают по Божьему допущению иногда в нашей жизни, да? Ну, или всегда бывают, Господь, или не согласны? Ну, я думаю, еще бывают, конечно, скорби, но это больше у неверующих людей, которые сами на себя навлекают, да? То есть человек там грех сделал какой-то, да? Ну, напился там или какой-то там наркотик принял. И сам от этого страдает. Это скорбь чья? Ну, это его скорбь, греховная скорбь. Вот, друзья, но этот ряд можно продолжить как? А если человек завидует, и потом у него с сердцем плохо, это в той же степени относится или нет? То есть грех, в первую очередь, это рана, которую мы сами себе наносим. В первую очередь, сами себе наносим. Вот, это да, это преступление против Божьего закона. Это все равно, что какую-то кислоту выпить, да, или с девятиэтажного дома шагнуть. Вот приступить закон Божий, нарушить. Я вот пойду и все. Но есть закон тяготения, есть Божий закон. Вот есть закон Священного Писания, который мы имеем. Я думаю, что мы об этом должны помнить. Я предлагаю сейчас нам помолиться, вот, а потом уже одна часть осталась, 15 стиха и до конца главы, я думаю, следующий разбор, брат Николай будет уже, мы... Может быть, и закончим, потому что там одна мысль в этом отрывке. Апостол Павел, он отчасти и оправдывается, и с другой стороны, он высказывает мысли, которые, ну, они имеют одну сторону. Я думаю, друзья, у нас сегодня тема для молитвы, она очень, вот две объединяются, две пятницы. Еще раз я прочитаю их и сразу сделаю объявление, наверное, мы помолимся с вами. О страждущих по воле Божией, пробуждении верующих в общинах евангельских христиан-баптистов, о защите церкви от лжеучения, обольщения, о правителях всех начальствующих. Друзья, мы, конечно же, не знаем, какие правители, да? Мы думаем, что вот тот, который, вот он самый лучший. Мы так думаем. Я хочу пример один привести. Я его на братском рассказывал. Может быть, кто-то из братьев не был, но я думаю, он иллюстрирует этот пример. Некоторые вещи, которые говорят о том, что мы думаем, что некоторые вещи или некоторые правители, они всегда нам на благо. Они всегда нам на благо. Вот. А некоторые бывают правители для наказания. Бывают или нет? Вот интересный пример. Пустынники, монахи собрались избрать себе архимандрита. Ну, ответственного. То есть из них, из всех кто-то должен быть ответственный, старший. Вот. Ну, как притча пусть прозвучит. Потому что я не знаю подлинность. Вот. И они собрались избрать себе ответственного. Как вот у нас ответственный, может быть, там за какое-то большое дело. Вот. И пришли к одному человеку и говорят, давай ты будешь у нас, вот мы тебя хотим избрать. А он отказывается. Ну, я же не достоин. Как меня избрать? Я не достоин. Вот. Но они его уговорили, что ты должен быть старший, ты будешь ответственный. Вот, они его уговорили. А он, знаете как, ему сразу мысли какие? О, наверное, во мне много хорошего. Братья меня избрали, я, значит, у меня много способностей, я хороший. Ну, встал он сам в себе так размышлять. И ночью ему сон приснился, ангел к нему приходит и говорит, ты почему возгордился? Почему ты мыслишь о себе много? То, что ты имеешь, не Господь ли тебе дал? А он, знаете, себе вот это так все. И говорит, что братья нагрешила, и тебя избрала себе в наказание. Хуже тебя во всей пустыне не нашлось. Поэтому иногда мы слышим призывы, вот там власть, этот человек или тот. Мы ничего не знаем. Ни про президента, ни про правителей каких, ничего не знаем. Только отзвуки иногда можем слышать, там кто-то за какой-то закон чего-то сказал сейчас, а завтра, может быть, совсем другое скажет. Поэтому нам надо молиться, чтобы Господь усмотрел, чтобы это было благословением для народа, благом каким-то. А каким мы не знаем, в чем, хорош ли он или плох, тот или другой человек. Чтобы воля Божия в жизни этих правителей торжествовала, тогда будет нам успех и благословение. Вот, не надо нам иногда Господу говорить: Господи, ты сделай вот так, чтобы он, или вот тот, или следующий. А Господь знает, Он управит. Вот на Него будем рассчитывать, милости Его искать, и благословение будет нам. Друзья, я еще одно объявление сделаю, мы с вами помолимся и сразу закончим собрание, и нужды, если есть, скажем. Значит, у меня такое объявление. Братья в Калифорнии спланировали общение для отцов. Не было еще такого. 31 марта, это будет не скоро, просто чтобы размышления было, мысли, просили объявить заранее. 31 марта и 1 апреля, то есть два дня с ночевкой в лагере, где Астория, знаете, да? Парадис называется, да, этот лагерь? Вот там, то есть общение для отцов. Вот, если у кого-то будет желание поехать, потом поставить нас в известность, но пока думать, 31 марта, 1 апреля. Вот, если есть нужды для совместной молитвы, скажите, друзья. И мы помолимся, все желающие могут помолиться, и потом я уже закончу. Если есть нужды для совместной молитвы какие-то, пожалуйста. Нет нужд, друзья. Но если кто-то иногда смущается сказать свою нужду вслух, есть и другой путь. Иногда бывают нужды, которые нам не всегда бывает так легко озвучить. Поставьте в известность, как вот апостол Павел говорит, да, можно молитвенную группу поставить известно. Может быть, кого-то подключить к своей молитве, кого вы знаете, кто будет переживать за вас, молиться. Вот, и я думаю, это будет хорошо. Пожалуйста. Тахар, да.
Ну, когда он пришел домой, мама его умерла от инсульта, он был в тюрьме. Отца что-то или убили, или, в общем, не стало отца, я даже не знаю, куда он делся. Хибарку мою развалили, наш дом, и он сейчас находится среди верующих. Приезжал в Фергану, и вот мне сестра рассказывала, говорит, такой искренний, худенький, я спрашиваю, тебя били в тюрьме? Все было. Ага. Но просит, чтобы молились за него. Как его дальше жизнь пойдет? Он среди верующих.
Хорошо, спасибо за свидетельство, мы помолимся. Еще, друзья, если есть какие-то нужные. Давайте мы помолимся об этом. Аминь. У кого будет желание, потом я закончу.